В этой части нашей лекции мы поговорим о продвинутых техниках обнаружения правды, связанных с такими технологиями, как НЛП, нейролингвистическое программирование и эриксонский гипноз. Об этих технологиях и самих по себе можно много рассказывать, но я думаю, что люди все вы грамотные и наверняка найдете массу литературы на эту тему. Я хочу сказать, что обе технологии тесно связаны одна с другой, и, собственно говоря, то же самое НЛП возникло как результат практического такого алгоритмического применения техник Милтона Эриксона. И если вы захотите пройти систематическое обучение, это можно сделать не только, скажем, там у нас в канцелярии, но это можно сделать у любого приличного тренера НЛП, которых сейчас очень много. То есть пройдите курс НЛП-практик и там НЛП-мастер, и вы получите полное представление о том, о чем вообще идет речь. Да? Но я буду рассказывать о применении техник этих исключительно в контексте влияния на человека в процессе выведывания информации о том, правдив он или нет. То есть это эти техники НЛП из разряда тех, что применяются профессиональными разведчиками, профессиональными специалистами по коммуникации для своих целей. Значит, здесь будет не только, конечно, НЛП, это будет смесь НЛП, смесь эриксонского гипноза и особой системы под названием транс-сценарий, так называемая. С помощью этих техник вы сможете отдавать управляющие команды непосредственно в подсознание человека во время обычной беседы искры. То есть, собственно говоря, то, что делается с помощью НЛП Эриксона, но немножко так с заточкой под обнаружение истины. Таким образом, применяя эти техники, вы сможете убедить человека сказать правду с максимальной эффективностью. То есть вы сможете убедить его, побудить его расколоться. Это сильные техники, поэтому использовать их нужно осторожно. Естественно, что те, кто знаком с технологиями эриксонского гипноза и НЛП, они будут узнавать о многих техниках уже то, что они изучали. Ну, какие-то, может быть, будут нюансы чисто практического толка. Значит, одна из техник, применяемых для этих целей, является техника вставленных команд. Эти техники используются для передачи сообщений непосредственно в подсознание тоже. Да? Название техники означает, что команда вставляется прямо в ваши фразы. Ну, Эриксон, когда изучал, он так во многом на интуиции, конечно, делал свои вещи вообще замечательные, от которых легенды ходят, но он с помощью техники вставленной команды он смог реализовать одну интересную идею, которая часто применяет в цыганской гипнозе, то есть когда два человека говорят одновременно. Эриксон предположил, что если во фразе, которая будет говориться человеку, будет как бы две фразы, и они будут отличаться чем-то друг от друга, скажем, там голосом, там каким-то жестом и так далее, то вот эти отличия будут восприниматься подсознанием, но будут игнорироваться сознанием. Ну, Эриксон делал это с помощью интонации, с помощью наклона головы, например, и вы это можете делать точно так же, как делал Эриксон, потому что с помощью вот технологии НЛП, открытую Джон Гриндером и Ричардом Бендлером. Все эти секреты стали доступны любому желающему. Ну, если, конечно, желающие вообще своей цели поставил изучение техники, практику. Потому что НЛП и Эриксон – это сугубо практические дисциплины, в них надо много тренироваться. Вот этот прием вставленных команд, о котором мы заговорили, так немножко отвлекся в сторону, он может использоваться в сочетании и с цепочками, и с добивалками. Ну, можно проиллюстрировать эти вставленные команды. Например, вот может звучать, например, такая фраза, которая целиком попадет в подсознание. Например, если ты хочешь сказать правду или не говорить правду, это твое личное дело. То есть я сейчас с помощью голоса выделил слова «сказать правду» и «говорить правду». То есть я в одном предложении, которое как бы нейтральным является по форме, то есть с ним легко согласиться, потому что как бы человеку дается полный выбор, может сказать правду, не говорить правду. Да, на самом деле я подаю подсознанию команду «сказать правду». Команда «сказать правду» идет именно в подсознание. Эта техника очень проста, и в ней есть всего два критерия. Во-первых, для максимальной эффективности команда должна начинаться с глагола, потому что вы говорите подсознанию что-то сделать. Подсознание работает как ребенок 6-летний, то есть никакие сложные конструкции, никакие описания, там, прилагательные, существительные, на него не действуют так, как действует глагол. Поэтому я ввел вот это предложение, такую конструкцию, сказать правду и говорить правду, то есть начал с глагола. Второе требование. Сама команда должна быть отделена от остального предложения с помощью так называемой аналоговой маркировки. Это достигается каким образом? Ну, можно вот повысить или понизить громкость голоса, как я сделал немного во время произнесения команды. То есть я сказал так, а если ты хочешь сказать правду или не говорить правду, это твое личное дело, да? Я эти две фразы выделил, чуть повышая громкость голоса. Можно сделать по-другому, можно вставить короткую паузу непосредственно до и после команды. Например, иногда мы можем увлечься тем, что слушаем. Я сделал паузу перед словом «увлечься» и после него. Ну, можно также сделать момент, когда вы говорите команду, можно сделать жест рукой, момент произнесения команды. Может быть, такой, скажем, горизонтальный жест рукой. То есть, если вы говорите предложение, оно говорится как бы как обычно, но в момент, когда вы говорите нужные слова, нужные глаголы, вы делаете один и тот же жест рукой. Скажем, вверх или вниз. Но это в общем-то, кому что нравится. Потому что на самом деле аналоговая маркировка, то есть выделение какой-то части речи с помощью интонации или жеста, или какой-то правополушарной, наблюдаемой партнером техники, оно может быть разнообразно. по-разному. Оно может быть кинестетическим, например, прикосновение к партнеру, оно может быть аудиальным, то есть это громкость голоса или интонация меняется. А это может быть визуальным, то есть, допустим, какой-то жест, там, наклон головы. Все это, вот эти все вещи отвлекают сознание, называются они ловушкой для сознания, то есть жест, там, скажем, громкость голоса, все сознание на это отвлекается, и скрытая команда попадает прямо в подсознание. Не нужно применять слишком изощренных жестов или слишком там длинные паузы. Это собьет человека с толку, и он будет думать, что это такое вот вообще-то. Вы собачиваете, вытворяете, да, вы должны быть естественным и расслабленным. Дело в том, что тут принцип такой же, точно как и в описании подстройки. То есть то, что вы делаете, должно быть незаметно, не должно бросаться в глаза. На самом деле подсознание все это прекрасно отследит, даже если вы будете это делать совершенно, ну, практически не отличаясь от обычной речи. Ну, вот общий пример, как это можно выполнять и применить. Я буду выделять команды определенные, да. Ну, допустим, такая фраза типичная эриксонская. Я не хочу, чтобы ты стал, если не хочешь, поэтому если ты думаешь сейчас, я хочу все рассказать, тогда просто скажи это. Когда ты понимаешь, что это верное решение, ты хочешь сказать мне правду в любом случае, поэтому мы можем с тобой все прояснить сейчас. Я тут выделил определенные места, которые связаны с внушением человека необходимости сказать правду. Вы можете прослушать это еще раз, когда будете свои записи смотреть, и вы поймете, в чем прикол. Но если же человек не знает этой техники, если же он не осведомлен об этих техниках, то, скорее всего, он просто даже не поймет, что случилось. Еще одна из самых частых техник, которые обычно в эриксонской гипнозе применяется для того, чтобы навести транс, это техника 4321. Очень частая техника, и ей всегда обучают на семинаре NLP-практик. А это, ну, прекрасная штука, она работает и работает на том основании, что мозг получает несколько сообщений, которые для него являются истинными. И поэтому следующее сообщение для него тоже предположительно истинно, если, конечно, оно не будет вопиюще ложно. То есть тут мы уже об этой технике говорили, когда говорили, вот, а помните, там мать и ребенок, она говорила про курение, да? Вот она тоже там говорила несколько вещей очевидных для него, и поскольку ребенок, человек вернее, ну да, ребенок, он почувствовал, что эти фразы истинны для него, то он автоматически настраивается на то, что и следующая фраза будет тоже истинной. Процесс довольно несложен. Вы делаете сначала 4 истинных сообщения, за которыми идет одно предположительное, затем 3 истинных сообщения, и 2 предположения. Потом 2 истинных сообщения и 3 предположения. Наконец, 1 истинное сообщение, за ним 4 предположения. А сейчас это будет понятно, в общем-то, поскольку техника, я повторяю, очень сильная, и она применяется для того, чтобы ввести человека в транс, вообще говоря, довольно быстро. Истинные сообщения могут быть о чем угодно, о комнате, там, погоде, о чем угодно, лишь бы с этим не нужно было спорить. Предположение же касается того, что вы хотите, чтобы человек сделал. То есть вообще в эриксонской гипнозе и в таких техниках есть 2 фазы. Первая – это подстройка, а вторая – это видение. То есть подстройка – это когда вы говорите или делаете что-то, с чем человек соглашается, что соответствует его карте мира и его реальности. А видение – когда вы говорите ему что-то, что бы вы хотели, чтобы он сделал. Если вы качественно сделали подстройку, то обычное видение не составляет никакого труда. Соединяя вот таким образом правдивые, легко проверяемые предложения с конкретными предположениями, вы побуждаете человека принять ваше предположение. Эта техника может работать, например, хорошо и в копирайтинге. Значит, ну давайте такой сценарий посмотрим. Детектив пытается добиться правды от подозреваемого, да? Давайте попробуем применить прием 4321 для того, чтобы этого добиться. Техника может также применяться со вставленными командами. То есть я могу, естественно, техники разные считать между собой. Слушайте внимательно. Детектив такой говорит, такую вещь. Вот сейчас я буду говорить, а вы внимательно слушайте, потому что сейчас будет до конца, так несколько абзацев будет идти до конца этой темы. Пока ты сидишь на стуле, думаешь, что же тебе делать. Ты, возможно, взвешиваешь все варианты. Ты хочешь понять, что для тебя является лучшим решением, и чего будет стоить тебе рассказать мне, что случилось. Мы знаем, что ты уже был осужден за воровство, и что ты получил условный срок. Я знаю, что ты, возможно, испуган, и я хочу, чтобы ты знал, что я на твоей стороне. Я хочу, чтобы ты смог увидеть пользу от правды. Слушай, ты хочешь выбраться отсюда, и ты знаешь, что у меня нет времени сидеть с тобой весь день. Если ты захочешь очистить душу, ты почувствуешь себя лучше. Ты избавишься от кучи головняка и сможешь свободно вздохнуть, что все это кончилось. Я знаю, что ты большую часть жизни провел на улице. Это твой шанс начать заново. Подумай о возможности для себя в этом случае. Если ты решишься быть честным, ты сможешь найти хорошую работу и позаботиться о своей семье. Ну, если вы внимательно это все прослушали, наверное, вы где-то поняли, что-то вот так интересно происходит такое, но непонятно вроде, почему воздействие идет. На самом деле здесь были применены техники. Как раз 4321, по абзацам прям буквально, да, можете следить, которые я говорил, и техники встроенных команд. Еще один прием, еще одна техника является спецслужбовской разновидностью техники вставленных команд, которую мы только что рассмотрели. На обычных семинарах НЛП ей не обучают. Она называется техника встроенного индикатора. С ее помощью вы делаете скрытые предположения, которые вызывают у человека наблюдаемые признаки обмана, хотя вы об этом не спрашиваете. А во время применения этой техники вы смотрите за поведением человека, о котором вы сказали во встроенной команде своей. И в какой-то момент эти признаки начнут проявляться в беседе. Примеры. Я не говорю, что ты должен напрячься, если ты лжешь. Или второе предложение. Я не знаю, говоришь ли ты правду. Возможно, тебе захочется быстро моргнуть, если ты врешь. Или такая фраза. Если тебе нравится то, что ты читаешь, ты можешь улыбнуться сейчас. С помощью этой техники выставляете скрытую команду, результат которой легко наблюдать. Предлагайте столько команд, сколько захотите. В остальном эта техника абсолютно аналогична технике встроенных команд. То есть вы связываете какое-то возможное телесное поведение, какой-то ключ телесный человека, а с тем, что этот ключ появляется только тогда, когда человек действительно врет. То есть вы так и показываете. Если ты врешь, то ты, допустим, моргнешь, да? Или ты там, если тебе нравится говорить правду, ты, допустим, можешь сейчас улыбнуться. То есть вы связываете это проявление с признаком лжи или правды. И человек попадает в эту ловушку. То есть если он улыбнулся, он чувствует, скажем, желание согласиться с вами. Или если он лжет, то он чувствует желание моргнуть. То, в общем-то, это такие достаточно несложные вещи, которых нужно просто по много раз делать, которые нужно, чтобы нахвататься на собачество, делать это автоматически. Еще один очень важный прием, которым обычно пользуются профессиональные продавцы, я его очень люблю, это прием диссоциации, то есть расщепления. Этот метод позволяет человеку почувствовать себя более комфортно, если он говорит правду. В этом случае вы как будто разделяете человека на двух отдельных людей, ну, конечно, не с помощью бензопилы, да. Вы разделяете психику человека на две части, каждая из которых противопоставляется другой. То есть вы такую искусственную шизофрению вызываете, что ли. Одна часть, допустим, человека спорит с вами, другая с вами соглашается. Она очень часто применяется в эриксоновском гипнозе, это техника для обхода возможного сопротивления человека. Также она применяется в профессиональной продаже. Однако применение вербальной разведки этой техники имеет свои особенности. О каких двух людях идет речь вообще? Один из них – это привычная личность, которая лжет, а противостоит ей новая личность, которая никогда бы не хотела никому навредить. Эта техника сильно облегчает чувство вины, потому что человек больше не чувствует, что он обязан оправдывать действия, совершенные привычной личностью. Да? Диссоциация вообще может также хорошо применяться для избавления вообще от всяких страхов у детей и так далее. Давайте посмотрим, как это делается. А в своей речи вы используете фразы типа приведенных ниже, я сейчас их буду вам говорить. Они повторяются постоянно, и они должны показывать контраст между привычной и новой личностью. То есть вы сталкиваете одну личность внутри человека, одну субличность с другой субличностью. Эти субличности вы сами же создали. Ну, допустим, такие фразы. Вот давайте посмотрим. Возможно, тот, кем ты был раньше, был способен сделать это. Но я знаю, что ты бы никогда не сделал это снова. Видите, вы разделили, да? Кем ты был раньше, одна личность, был способен сделать это. Но я знаю, что ты бы никогда не сделал это снова. Это новая личность. Или такая фраза. Ты уже не тот, каким был раньше. Я уверен, что ты даже больше расстроен тем, каким ты был, чем я. Но ты уже не тот человек. Такая фраза тоже работает. Или такая, например, фраза. Ты ответственен только за то, какой ты сейчас. Сейчас ты честный и вызывающий доверие человек. Видите, да? Вы отделяете человека от его прошлого и от той личности, которая лгала. Эти простые фразы, они раскачивают защиту. Иногда они работают очень быстро, иногда требуется немного времени. Но если вы говорите фразы эти снова и снова, то человек расколется рано или поздно, и вы узнаете правду. А теперь очень коротко об очень важном открытии НЛП, которое называется «Глазные ключи доступа». Ну, я скажу кратко, я не буду здесь устраивать подробные лекции на эту тему, потому что о ключах доступа на семинаре по НЛП говорится довольно долго. Техника работает на следующем принципе. Когда человек думает о чем-то, да, он берет информацию из различных частей мозга, в зависимости от характера информации. За этим процессом можно наблюдать по его глазам. Для правшей, например, вспомнить какую-то картинку, когда им нужно, они двигают глазами обычно вверх и влево. Для левши имеет место движение вправо и вверх. Да? Когда правша пытается придумать какой-то факт или изображение, то есть фактически солгать, да, его глаза идут вправо и вверх. В целях нашей лекции мы не вдаемся в тонкости вообще всего этого, но в первом приближении этих сведений будет достаточно. А вспомните, например, какая прическа была у вашей первой пассии, да, первой девушки или там, у первого парня, которого вы любили. Понаблюдайте, куда при этом воспоминания ушли глаза. За этим легко наблюдать по телевидению, особенно когда политики выступают. Если глаза человека идут влево и вверх, то это хороший признак того, что человек вспоминает факты, а он их не придумывает. То есть он не конструирует какие-то образы, а он просто вспоминает, как это было на самом деле. Однако не нужно спешить делать выводы о честности какого-нибудь политического лидера, если вы увидите, что он смотрит именно так. Сначала узнаете, не левша ли он вообще, да? Эту технику можно применять при любой беседе, чтобы знать примерно так, с достаточной степенью вероятности, придумает человек информацию или вспоминает ее. Бывает так, что глаза бегают так вверху, вправо, влево, вправо, влево. Но это, скорее всего, означает, что человек просто точно не помнит детали, он там кое-что придумает, кое-что вспомнит, кое-что придумает, кое-что вспомнит. Повторяю, чтобы эту технику точно применять и эффективно, нужно пройти желательно обучение на курсе практик НЛП. Ну, а вот в этом приближении она в такой свободной, расслабленной беседе тоже неплохо поддерживает вот те ключи, лжи, о которых мы говорили в первой части лекции. То есть за этим можно наблюдать. Еще одна техника, очень часто тоже техника, применяемая НЛПерами и НЛПистами и эриксоновским гипнотизером, это якорение правды, так называемое. Ну, опять-таки, я не буду рассказывать подробно то, чему уделяется много времени на семинарах по НЛП. Я такую предысторию дам и так скажу, что во время своих экспериментов Павлов, известный собака Павлова, да, запихивал собаке в пасть кусок мяса и измерял объем слюны, который при этом вытекал. Не знаю, сколько бы слюны вытекало, конечно, у самого Павлова, если бы запихнуть кусок мяса в глотку. Но спустя некоторое время, тем не менее, великий ученый заметил, что собаки начинали истекать слюной, когда он только входил в комнату. Такой сытый, румяный Павлов вошел в комнату, собаки голодные, они прямо сразу начинали истекать слюной. Это не было рефлексом, потому что первые несколько раз такого не происходило. Это случалось тогда только, когда собака просекала связь, то это Павлов равен мясу. Но позже это назвали условным рефлексом. Да? Примеров рефлексов полно в нашей жизни. Мы чувствуем запах водки, нас тошнит, да? Потому что у нас был печальный опыт пару там лет назад. Услышали песню по радио, вспомнили старого друга, о котором много лет не думали. Да? Это и есть якоря. Якорь – это связь между чувством или эмоциональным состоянием и каким-то стимулом, картинкой, звуком, там, именем, вкусом, чем угодно. Этот принцип мы можем применить абсолютно по-другому. Например, в покере есть так называемые подсказки. Это когда игрок делает что-то бессознательное в определенной ситуации. Например, если он нервничает, то может моргнуть, посмотреть вниз или определенным образом двигаться, да? А профессионал учится наблюдать за этим, то есть это называется еще калибровка в НЛП, и тем самым угадывать ситуацию в игре. В НЛП вот эта техника калибровки, она, ну, тренируется специально, там монетки загадываются и так далее. То есть достаточно интересная штука для того, чтобы вот эту чувствительность выработать, когда человек какой в различных ситуациях. То есть, чтобы одну ситуацию, скажем, правду отличать от ситуации лжи. Для того, чтобы... Вернее, для этого вам нужно установить в человеке признаки того, что он говорит правду, которые помогут вам узнать, что он лжет, да? Сейчас или в будущем. Эта же техника применяется всеми профессиональными гадалками без исключения. Для этого человеку задается серия вопросов, на которые он может так легко и правдиво ответить, да? В момент его ответа вы ставите якорь с помощью какого-то специфического движения. Затем, если вы спросите у человека о чем-то, на что вы не знаете ответа, вы оживляете этот якорь, снова делаете его, да, в момент вашего вопроса. У человека подсознательно появляется желание тоже сказать правду. Потому что до этого он говорил правду, и вы закрепили вот его говорение правды с вашим жестом. Теперь вы говорите, вопрос задаете и делаете этот жест. То есть у него возникает, как у собаки, желание истечь слюной, такой правдивой слюной истечь. Якорь не должен быть очевидным. То есть это жест или там звук, или какой-то признак, в общем, связанный с его рассказом, не должен быть явным. И не слишком очевидным должен быть и вопрос. Убедитесь, что вопросы, которые вы задаете, они получают правдивый ответ. Якорь должен быть уникальным, то есть таким, который в жизни обычно встречается редко. Если вы привыкли, скажем, делать рукой все время в жизни горизонтальный жест, он часто встречается, то в качестве якоря его применять нельзя, потому что это будет, ну, путаницу вызывать. Вопросы тоже не нужно задавать все сразу. Например, пока ваш муж ест свою любимую еду, вы можете спросить: «Тебе нравится обед?» И запускаете якорь в момент вопроса. Например, вы слегка наклоняете голову или прикасаетесь рукой к носу, да? То есть вы спрашиваете вопрос, на который явно получите ответ правдивый, да, и в этот момент делаете якорь, ставите, то есть голову там наклонили чуть-чуть или рукой коснулись своего носа. Ну, естественно, своего носа, да, вряд ли будет незамеченным, если вы, может, гнете в нос там пальцем, когда он там ложку подносит ко рту. Затем задаете серию вопросов, там 4 вопроса или 5, продолжая использовать тот же якорь. Каждый раз, когда вы задаете вопрос, да? Это приведет к тому, что в дальнейшем, каждый раз, когда вы захотите получить правдивый ответ, вы будете просто задавать свой вопрос и при этом то же самое запускать тот же якорь, тоже прикасаться как рукой к носу или там наклонять голову, например. Вот это что касается якорения. Значит, еще одна техника продвинутого обнаружения истины, ее можно назвать рай и ад. Эта техника применяется в крайних случаях, потому что, как правило, да, гипноз НЛП применяется все-таки в благих целях, для лечения там всяких страхов, фобий, беспокойств, паники. А в этом же случае мы, наоборот, внедряем фобию. Мы создаем контекст, когда ложь вызывает большое беспокойство. Если боль связана с обманом, а удовольствие с правдой, то единственным способом избавиться от негативных переживаний будет сказать правду. Это тоже якорение, да? Но на этот раз мы якорим что-то болезненное или негативное, что чувствует человек. Топает ногой там или огорчается, например. А если человек расстроен или смущен, вы это якорите. А затем, задавая вопрос и получив не тот ответ, который вы ожидали, вы запускаете якорь. Человек быстро связывает ложь с болью, и ему остается только начать говорить правду. А для еще большей связи применяйте другой якорь, связанный с приятными переживаниями, там, сексуальным возбуждением, едой, расслаблением и так далее. Якоря, они нашу жизнь пронизывают постоянно, сильно очень. И умелое их применение, умелое, это очень мощный инструмент, который позволяет, ну, даже во многих случаях заменить другие инструменты. Теперь техника моста. Во второй части нашей лекции мы вкратце коснулись важности установления контакта, рапорта. Когда мы синхронизируем с другим человеком, то общаемся мы с ним абсолютно без усилий, вы это замечали. Когда мы сознательно пытаемся установить контакт с кем-то, то мы приспосабливаемся к нему и на физическом тоже уровне, мы подстраиваемся под него. Это, в общем-то, называется подстройка, мы подстраиваемся под его движение, позу или скорость речи. Я это вкратце напоминаю просто вам. Как только мы это сделали, можем перейти к стадии, которая, как я сказал, уже называется введением. Мы можем эффективно сделать это следующим образом. После установления контакта с другим человеком, вы говорите обо всем, что он может думать о вашей беседе. Ну, для этого даже есть у профессионала специально такая вещь, называется она шаблон Стагнера. Когда вы говорите, человек совсем соглашается, что вы говорите. Ваши слова точно отражают его мысли. Это приводит к психологическому совмещению. Затем вы ведете его мысли, объясняя, почему лучшее, что он может сделать, это сказать правду. При правильном исполнении он последует этому. Давайте приведем пример, чтобы вам было понятно, чтобы я не только вам рассказывал технику, но и показывал ее. Пример такой. Вы говорите человеку, ну слушай внимательно, я знаю, что ты думаешь, что не готов сказать неправду. Я уверен, что ты хотел бы, чтобы этой беседы сейчас не было, и чтобы быстрее бы она закончилась. Я знаю, что ты думаешь, что огорчаешь меня, и что у нас с тобой конфликт по этому поводу. Возможно, ты полагаешь, что у тебя нет оснований быть правдивым со мной. Может быть, я придаю этому слишком большое значение. Я понимаю тебя. Мы все делаем ошибки, и, может, все, чего ты хочешь, это просто уйти. Конечно, я бы чувствовал себя точно так же, как ты, будь я на твоем месте. Но поскольку я не на твоем месте, я могу лишь сказать тебе то, что чувствую я. Эта фраза начинает введение. Обратите внимание. Все в порядке. На самом деле, давай просто честно все обсудим. Ты скажешь мне точно, что произошло, и поймешь, что это правильный поступок. Я буду счастлив, и я знаю, что ты тоже будешь счастлив от того, что все это осталось позади, и что мы можем двигаться дальше. Давай сделаем это, потому что это имеет смысл для нас обоих. Ну, вот такое вот внушающее вообще такое доверие и располагающее предложение, даже несколько предложений прозвучало, несколько абзацев, да, это прямо вот как из лучших литературных источников. В книжках такое читали. Теперь техника так называемых продвинутых стопперов или трансфраз. Приведенные ниже стопперы основаны на фразах, которые мягко наводят транс. Другими словами, они побуждают слушателя временно выпасть из реальности, пока его мозг пытается обработать информацию. Вы будете использовать их, когда вам нужно будет установить контроль в беседе или перегруппировать свои усилия. Они дают вам некоторое время для того, чтобы собраться с мыслями. Эти фразы имеют определенный эффект, и поэтому вам, возможно, придется их несколько раз человеку сказать. Ну, я буду по фразам говорить там прямо. 1, 2, 3, 4, да? Первая фраза. Почему ты спрашиваешь меня о том, что ты не знаешь наверняка? Да, сейчас такое маленькое замечание, что не всегда эти фразы будут понятны сразу, когда вы их услышите, потому что они немножко человеку сознание так сбивают его с толку немножко, вводят замешательство. Он пока пытается понять, о чем фраза, он так выпадает из реальности. Вторая фраза. Ты на самом деле считаешь, что ты думаешь, что ты знаешь? Третья. Не мог бы ты привести пример? Был бы полезен. Четвертое. Ты можешь вообразить все, что угодно, и овладеть этим. Пятое. Я понимаю, что ты говоришь. Это не становится истинным. Шестое. Если ты ожидал, что я поверю в это, ты бы этого не сказал. Седьмое. Ты знал, каким возможно будет твой вопрос, не так ли? Восьмая. Твой ответ говорит о том, что ты кое-чего не осознаешь. Девятая. Ты веришь в то, что ты знал, что думаешь. Десятая. Как ты избавляешься от мысли, как только она пришла к тебе в голову? Такой, я бы сказал, что это больше похоже на такой дзенский каан, да? Хлопок одной ладони. Как ты избавляешься от мысли, как только она пришла к тебе в голову? Такое точное изобретение древних старых таких мудрых китайцев. Одиннадцатое предложение. Каким образом ты мог бы поверить в то, что не является правдой? Вы чувствуете, когда я эти фразы говорю, у вас какой-то такой откат в голове происходит, так попытка понять вообще, о чем идет спич сейчас. 12-я фраза. Зачем отказываться от согласия с тем, что ты уже знаешь? Действительно, да? 13-я фраза. Что происходит, когда тебе в голову приходит та или иная мысль? 14-я. Чем меньше ты пытаешься, тем больше ты соглашаешься. Это вообще классическая техника реакционного гипноза, связка чем-тем. Чем больше и вы описываете, что человек делает, тем больше вы описываете дальше какое-то видение, что вы хотите, чтобы он сделал. То есть чем меньше ты пытаешься, тем больше ты соглашаешься. Да? Ну и 15-я фраза. Не знаешь ли ты о том, что ты позабыл? Вообще сбивает с толку. С коня сразу человек падает, потому что вспомни то, что ты забыл. Да? Попробуйте это сказать какому-то человеку и посмотреть на его реакцию. Еще одна техника, ее можно назвать техникой «посмотри сам». Сила ожидания и сила предположения, вообще свойственны любому человеку, да, они могут быть использованы с прекрасными результатами. Если вы устраиваете охоту, пытаясь добиться правды, то человек может начать защищаться. Но когда ум лжеца воюет сам с собой, то это уже намного сильнее, то есть он уже не на вашей стороне. А обращали вы внимание, что происходит иногда, когда вы покупаете новую машину? Вообще покупаете когда-то машину вообще себе, да? Ну, допустим, покупаете. В какой-то момент вам кажется, что на дороге вообще все едут в той же самой машине. То есть очень много знакомых машин, таких же, как ваша. Если вы сидите на диете, то куда бы вы ни свернули, вы везде натыкаетесь на кондитерскую или на булочную. То реальность, она неизменна, да? Изменяется только ваше восприятие реальности. Если вы не можете изменить реальность, чтобы добиться правды, измените то, как человек ее видит. Это не менее эффективно. Если вы скажете соседу, что в вашем квартале было несколько ограблений квартир, то в течение последующих нескольких дней он начнет обращать внимание на всякие подозрительные вещи. Какая-то сомнительная машина притормозила, да? Что-то не в порядке с дверью там, и так далее. Поначалу он будет прислушиваться к каждому скрипу и шороху в квартире. Он и раньше их слышал, на самом деле, тысячу раз, но теперь он к ним прислушивается, потому что сейчас они могут что-то значить. Смысл этой техники в том, чтобы внедрить искусственное предположение, которое бы проявлялось в его уме. Это шикарная штука. И у Эриксона есть даже такая техника терапевтическая, называется «красная вспышка». Он, допустим, говорит женщине: «Вы знаете, ваша проблема решится, когда в один из ближайших дней вы вдруг увидите красную вспышку». Вот женщина идет, она, ну, что может быть красная вспышка? Да что угодно. Там зяблик пролетел, там шар на ком-то красный. То есть она видит это, она следит за этим, она это, естественно, замечает. Да? И с этого момента у меня начинаются какие-то изменения, как-то ее проблема начинает решаться. А так вот, эта техника побуждает человека к переобдумыванию своего поведения в вашем присутствии или без оного, без вашего присутствия. Эта техника также может вызвать временное состояние такой мягкой паранойи, особенно если двое или большее число людей предполагают одно и то же. Давайте посмотрим какой-то сценарий вот на эту тему. Допустим, вы думаете, что ваш коллега крадет разные там причиндалы из вашего офиса. Ну, допустим, такая фраза может быть. Пусть эта женщина крадет для разнообразия, то мы все мужиков тут поносим. А фразировка такая может быть. Люся, а ты заметила, что люди как-то немного странно на тебя смотрят? Ну и что теперь будет происходить? Теперь вы можете быть уверены, что Люся будет замечать всех, кто смотрит на нее, даже кто вообще думает о том, что он смотрит. Это будет ее так сильно занимать, что она вообще свои проступки и свои кражи может вполне прекратить. Может быть, такая фразировка. Люся, я думаю, весь офис знает об этих офисных принадлежностях. Ты заметил, как они порой на себя пялятся? Эта формулировка более прямолинейна и более, ну, скажем так, конфликтна потенциально, да? Вы заметите, что если Люся на самом деле крадет принадлежности, то ей вскоре покажется, что все за ней наблюдают, потому что она увидит, как все на нее пялятся. Это очень четко работает система, и если не хотите, правда, человека вызвать определенную паранойю, то я думаю, что вам стоит с этой техникой быть поосторожнее. Вот эти техники, трансценарии, эриксонского гипноза, приемы, шаблоны, так называемые гипнотические техники НЛП, вы можете применять для того, чтобы добиться правды. Техника работает очень сильно, а в сочетании с другими техниками, которые мы с вами рассматриваем на этой лекции, они вообще действуют безупречно. И я просто хочу сделать вам еще раз, дать такой совет, что просто тренируйтесь, потому что вы можете в Карнеги-Холл попасть только одним путем. Много-много и долго тренироваться. Я желаю вам удачных тренировок, и мы с вами после небольшого перерыва перейдем к остальным частям нашей лекции.